Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Роль тела в духовной жизни» — так озаглавлена одна из бесед митрополита Антония Сурожского. И, быть может, первая ассоциация, когда слышишь такой заголовок, это разного рода телесные аскетические практики, например, земные поклоны, молитвы на коленях и так далее. Но вот митрополит Антоний говорит совсем о другом, о том, как связаны мое тело и моя личность. Оказывается, это очень важный момент, когда речь идет об отношениях человека и Бога, о том, на чем они с христианской точки зрения строятся. Этой теме, христианскому представлению о теле и личности человека, мы посвятим сегодняшнюю программу и начнем с той самой беседы митрополита Антония Сурожского.
Я хочу еще немного поговорить о роли нашего тела в духовной жизни, потому что, мне кажется, еще не все сказано о том, что нам абсолютно необходимо учиться собирать свой ум и использовать свое тело как источник трезвения, бодрствования. Старец Силуан, скончавшийся в 1938 году, говорит в своих записях, что благодать Божия заполняет всего человека. Она касается нашего духа, затем доходит до нашей души, нашего ума и чувств, движений воли. Но она достигает до нас полностью, лишь когда пронизывает также и наше тело. Потому что человек не душа или дух, заключенные в тело, которое безжизненно, не участвует в том, что относится к плану духовному, не имеет отношения к тому, что происходит с нашей жизнью в Боге. Человек – таинственное существо, состоящее из тела и души. В нем материальность нашего тела призвана к единству с Богом, такому же совершенному и полному, как и дух и душа. Что тело способно к этому, об этом явно ясно свидетельствует воплощение. Божество во Христе было соединено не только с Его душой и духом, но и с Его телом. И когда мы думаем о смерти Христа на кресте, о том, что Его тело лежало в гробу, пока Его душа сходила в ад, когда мы говорим, что Его тело было нетленным, мы имеем в виду, что божество не отлучилось от его материального человечества, так же, как не отлучилось от его человеческой души. Есть у Исаака Сирина замечательное, может быть, даже изумляющее нас высказывание. О судьбе человека после его смерти и в вечности он говорит, что место человека не может быть окончательно определено до воскресения, потому что душа человека ничего не может навязать телу, даже спасения или погибели, пока тело не даст свое согласие. Этими словами он не только утверждает, я едва не сказал, торжественно провозглашает, единство человеческих души и тела, но также то, что это наше материальное тело не есть просто безжизненный остов. Это не халат, который мы снимаем и отбрасываем, хотя часто выражаются именно так. Оно наделено чудесной способностью не только биологически быть связанным с жизненной силой в нас, но и с Богом, и оно может войти в вечную жизнь, не пассивно, не просто вслед за душой, а по собственному праву. Такое видение тела очень важно, если мы хотим понять, какое место тело и физический подвиг занимают в аскетической жизни. Духовные писатели с самого начала делали различение между телом и плотью. И еще задолго до того, как кто-либо из духовных христианских писателей даже просто упомянул об этом, мы читаем в 6 главе книги «Бытия», как Бог посмотрел на человечество, отпадшее от Него, которое сознательно отвернулось от Него, оземленилось и ничего не хотело знать, кроме земли, и сказал: «Они плоть». Стих 3. Здесь под словом «плоть» подразумевается, как во всей аскетической литературе, бездушное человеческое нечто, биологическая реальность, гораздо более низшая, чем животные. Потому что в итоге не осталось ничего человеческого в том состоянии человека, которое Бог описывает в этом месте книги «Бытия». Обесчеловеченная физическая реальность, биологически живая, но оторванная от всех корней вечной жизни. Я уже упоминал место из писания отца Сергия Булгакова, где он говорит, чтобы приобрести тело, надо победить плоть. Он явно говорит об одной физической реальности, но плоть означает биологическое бытие, оторванное от Бога, чуждое Ему, единственному, кто сама жизнь. А тело – то же самое человеческое физическое бытие, но исполненное жизни, которую дает Бог. Не маленький росток, в котором кратковременная жизнь вот-вот засохнет, поскольку извлекает жизненную силу из праха, из земли. Оно привито ко Христу. Оно то же самое, но живо жизнью самого Бога. Или, если предпочитаете, и мне кажется, так сказать вернее, участвует в жизни воплощенного Сына Божия, человеческой жизни Бога во плоти. Из этого следует несколько вещей. С одной стороны, это предполагает общее богословие материи, которое, как мне кажется, слишком часто забывают. С другой стороны, это объясняет, почему в первой главе своей книги о духовной жизни епископ Феофан Затворник говорит о роли таинств. Таинство – действие Божие. Но это действия Божии, в которых используется материальное вещество этого мира – вода, хлеб, вино, масло и так далее, и которые достигают нас через наше тело. Погружением тела в благословенные освященные воды совершается крещение. Принятием освященных хлеба и вина физическим образом мы становимся причастниками того, что они доносят до нас. Чрезвычайно важно думать о нашем теле и сознавать не только, какова его роль, но и нашу ответственность перед нашим телом и что тело может совершить или не совершить в нашей жизни. Поэтому я хочу отметить некоторые моменты относительно того материального мира, в котором мы живем. Бог, как нам сказано, сотворил все сущее из небытия. Если можно говорить о времени, то в какой-то момент ничего не существовало, был один Бог. И затем Он вызвал одну за другой свои твари из радикального небытия. Он вызвал их в акте любви. Он все возлюбил в бытие. И каждая тварь, возникая в бытие из небытия, и здесь ясно, насколько выражение «возникая из небытия» не соответствует тому, что было, потому что нет такого небытия, из которого что-то может возникнуть. Оказывалось лицом к лицу с Богом и Его любовью. Божественная любовь вызвала тварь к бытию, но не в застывшее бытие, не просто в существование, не на время, а для того, чтобы она, все возрастая и углубляясь, сама участвовала в божественной жизни. Бог предлагал самого себя каждой твари, которую он вызывал к бытию. Каждая возникающая тварь видела его как превосходящую всю красоту и совершенную любовь, любовь, которая отдает не только то, что имеет, но и самое себя. Этот Бог, оставаясь в самом себе непостижимым, таинственным, изливает себя в свое творение, делает его причастником в той мере, в какой оно способно, пока не настал конец времен, своей жизни и самой своей природы. Каждая возникающая тварь встречается также со всеми другими тварями, возникшими раньше, чем она, в ее зарождающейся первозданной красоте и гармонии, в совершенной невинности и величии ее призвания к совершенству, то есть к единству с Богом. Это соединение с Богом когда-то станет совершенным и полным. И каждая тварь связана с Богом изумлением, благоговением, благодарностью, любовью, ликованием. Бог знает каждую свою тварь по имени. В еврейской мысли имя, подлинное имя, не прозвище, которым мы условно называем друг друга, но то имя, которое выражает самую сердцевину существа. Это имя выражает то единственное отношение, которое существует между Богом и каждой тварью, единственность неповторимой твари, несравнимого существа, единственного, потому что любовь не бывает коллективной, а только личной.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Роль тела в духовной жизни». Прозвучали принципиально важные слова о церковных таинствах. «Таинство, — сказал владыка Антоний, — это действия Божие, в которых используется материальное вещество этого мира — вода, хлеб, вино, масло и так далее, и которые достигают нас через наше тело». С этой же стороны на тему таинства предлагает посмотреть и другой известнейший богослов XX века, протопресвитер Александр Шмеман. Не секрет, что даже среди верующих встречается представление, будто благо может быть исключительно духовным, а зло, проблемы и, скажем прямо, грехи связаны в мире со всем материальным. Как же в таком случае относиться к человеческому телу? Оно же тоже часть материи. И является ли такое представление в целом христианским? Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
На пути к посильному объяснению христианских таинств, то есть тех внешних и даже материальных актов и обрядов, через которые, как верит христианская церковь, подается людям благодать Божья, мы не могли не остановиться на краеугольном вопросе о христианском подходе к материи вообще. Действительно, я говорил об этом в прошлых моих беседах. Либо материя враждебна духу, в пределе есть зло. И тогда зачем она в духовной религиозной жизни? И тогда правы те, кто в религии видит освобождение от материи и борьбу с ней. Либо же материя – добро. Но тогда каково место материи в религии и в христианстве? В прошлый раз на этот вопрос я ответил, ссылаясь на библейский рассказ о творении Богом мира. И увидел Бог, что это хорошо. Иначе говоря, как и все в мире, как и весь мир, материя от Бога входит в то хорошо, которым Бог как бы завершает свое творение. Весь мир создан на благо и создан благим. В это всегда абсолютно твердо верило христианство, верила христианская церковь. И в материи, в воде, в вине, в хлебе, во всем видела отражение и дар Божьей мудрости, Божьей красоты, Божьего добра. Но если так, то неизбежно возникает вопрос, откуда же тогда, что тогда зло в мире? Откуда столько страдания? столько сознательной и бессознательной жестокости, несправедливости, горя. И увидел Бог, что это хорошо. Но вот почему же тогда так редко видим и ощущаем мы это хорошо, и так часто нехорошо? И даже глубже, если хорошо, то почему же в самом Евангелии назван мир тьмой и тенью смертной? Почему призывает нас Христос не накоплять сокровищ на земле, где они гниют, ржавеют, разлагаются, а собирать их на небе, где, по словам Евангелия, ни моль, ни ржавчина не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут? Это и есть вечный, неустранимый вопрос о зле. И очень часто, и именно в религиозном сознании, это зло и соединяется прежде всего с материей. Между тем, и это бесконечно важно подчеркнуть, христианство утверждает, что источник и корень зла не в материи, а именно в духе человеческом, или, как говорит Евангелие, в сердце. Послушаем Христа. Христос жил среди людей, веривших, что зло приходит извне. Не есть того-то и того-то, ибо это оскверняет. Не касаться того-то и того-то, ибо в этом зло, и так далее. И вот ответ Христа на это. Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Ибо исходящее из уст, из сердца исходит, и это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельств, хуления. Это оскверняет человека. Этими словами раз навсегда опрокинута, обернута вся перспектива. Зло изнутри. Оно прежде всего духовно, а не материально. Как и весь мир, как и сама жизнь, материя дана, подарена человеку Богом, чтобы человек возделывал ее. Владейте, сказано в Библии. И это значит, что в зависимости от того, как владеет человек миром, жизнью, материей, как относится к ним, прежде всего в сердце своем, зависит место и роль материи и материального в нашей жизни. То, что христианское учение называет падением, грехом, состоит в подчинении человека материальному вместо владения материальным и владычества над ним. Но грех, но падение не в материальном, а в подчинении и порабощении человека ему, этому материальному. Возьмем для примера один из самых распространенных в Священном Писании символов – вино. Про вино сказано в Библии. «И вино веселит сердце человека». И сказано это положительно. Звучит как то хорошо, которое пронизывает собою все библейское восприятие мира. Ибо веселье в Библии хорошее, а не плохое слово. «Радуйтесь и веселитесь», говорит Христос тем, кто соблюдает его заповеди. И значит, хорошо вино, и хорошо как раз способностью своей веселить сердце человека. Но вот, в одном из своих посланий апостол Павел пишет, «Не упивайтесь вином, в нем же есть тьма». Что это? Противоречие? Конечно, нет, а только пример, и очень яркий, и значительный, как мы дальше увидим, пример основного христианского подхода к материи и ко всему миру. Вино, будучи, как и все творение Божие, хорошим, будучи добром, может человеком быть претворено в зло, стать тьмой и гибелью. И вот одна часть религиозных людей видит только это искажение, это превращение вина, спирта в зло, и уже его отождествляют со злом, пытаются изгнать его из жизни, заводить сухие режимы и тому подобное. Но христианское учение подлинное христианское учение неизмеримо глубже. Человек, его духовное падение, его желание зла затемнило светлую и положительную природу мира. В своем падении человек ввел зло в материю. И вот, говорит апостол Павел, тварь, то есть именно материя, мир, покорилась суете недобровольно, и вся стенает и мучается до ныне в надежде, что будет освобождена от рабства тлению. Стенает и мучается. Какие удивительные слова! И что же слова эти значат, как не то, что искаженное, испорченное, затемненное человеком, злом, вышедшим из его сердца, материя может и должна быть очищена, возрождена, должна снова стать тем, чем она была создана, источником жизни и веселья человека, или лучше сказать, отражением божественного хорошо, путем к Богу и общением с Ним. А это и подводит нас вплотную к таинству и к таинствам. В этой связи, в этой перспективе, таинства перестают быть чем-то непонятным, чуть ли не магическим. Они – таинства, и представляют собой прежде всего возврат человека к подлинной сущности материи, примирение с материей, очищение материи и претворение ее в подлинную жизнь.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вернемся теперь к центральному аспекту нашей сегодняшней темы – о роли тела в духовной жизни христианина. Откуда христианин в принципе черпает об этом представление? Понятно, что из Библии. Так что говорит о человеке и его теле Новый Завет, в частности, устами одного из исторических основателей церкви, устами святого апостола Павла? Об этом в своей лекции рассказывает библеист, архимандрит Иоаннуарий Ивлеев. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой лекции.
Первое такое и самое важное антропологическое понятие Нового Завета – это понятие тела, сома по-гречески. Вот это слово у Павла, когда оно используется, оно почти всегда используется в терминологическом смысле, у апостола Павла оно означает просто бытие человека как объекта, как объективное бытие человека. И поэтому мы будем вполне правы, если слово «тело» мысленно будем заменять словом «человек» или каким-нибудь личным местоимением. Например, «мое тело» – это «я», «твое тело» – это «ты», то есть «человек». Ну, мы видим, что такое понятие о теле, как о человеке, человеке в его объективности. Дело в том, что мы видим, слышим, чувствуем, обоняем и осязаем человека именно как тело. Поэтому для древнего библейского человека тело – это и был человек в его объективной данности. Такое понятие о человеке, как о теле, мы встречаем и в других, скажем, в индоевропейских языках. Ну, возьмите вы, например, английский язык. Вы хотите сказать «все люди». Вы говорите «everybody», да? Или «никто». Вы говорите «nobody». Или говорите «кто-то». Вы говорите там «somebody». Везде присутствует слово «body» – «тело», да? Тело обозначает здесь человека. Павел, например, не мыслит просто человека без тела. Человек и нельзя сказать, что человек имеет тело, а человек и есть тело. Вот грек для греко-эллинистической поры человек состоял из двух частей. У него есть и тело, и душа. А в Библии человек и есть тело. Павел не мыслит себе раздельно человек и тело, поэтому он не мыслит себе существование человека без тела. Такого быть не может. Поэтому И бытие человека после смерти представляется как телесное бытие. Конечно, тела-то бывают разные. Это уже будет не физическое тело, не душевное тело, а тело духовное, вот, или тело славы и так далее. То есть тело присутствия Божественного Духа в тебе. Тело означает человека в его цельности, объективной цельности. И здесь нам чуть-чуть надо отступить даже в сферу филологии, в сферу лингвистики. Смотрите, ведь слово «сома» имеет корнем «со». «Ма» – это суффикс среднего рода. Откуда этот корень идет? Что это за корень? Корень «со» означает «целый». Отсюда «сома» – нечто целое. Или «цело» – нечто «цело». «Ц» и «т» в славянском языке. Это взаимопереходные согласные «цело» и есть «тело». «Цело» и «тело» – это одно и то же. Изначально это одно и то же, как и в греческом языке. «Сома» – это и есть «целое», «цело». То есть, а что значит «целое»? Что, ведь все предметы могут быть либо целыми, либо нецелыми. Что мы называем целыми предметами или телами? Что такое тело? Это целое. Ну, например, вот этот мобильник есть целое, это тело. А что значит целое? Это значит, что я не могу его разрезать пополам и получить два мобильника. Оно неделимо, как мобильник, да? Так вот, попробуйте это слово «сома» передать другим словом. Скажем, ну да, неделимое, да? Неделимое. «Сома» неделимо, по-гречески «атомос». Оно неделимо. Сома целое, значит, оно неделимо, оно не подвержено анализу. Его нельзя анализировать, то есть разделять на куски. Не подвержено никакой томии, делению, членению. И попробуйте перевести это «атомос» на латинский язык. Тогда вам станет понятнее связь с тела и человека. «А» по латыни будет «ин», «не». «Темно» – глагол «делить» по латыни «дивидеры», следовательно, это «дивидум», «индивидум» – латинское слово, которое по-гречески «атом», да? «Индивидум» – так мы и называем человека, индивид. Он неделим. Это «сома», целое, индивид. Эта мысль от нас как-то ускользает, потому что мы не задумываемся над такими вещами. Но для человека библейского, когда он... Это же было... Это, ну, просто было в его крови уже, ему не надо было ничего этого объяснять, оно само собой, просто само слово «сома» и означает «целое». У нас из-за этой замены «ц» на «т» чуть-чуть поменялось все наше представление, а в связи с тем, что мы восприняли еще эллинистическую философию, мы под телом понимаем кожу, кости, мясо, сало, мозги. Но не это тело. Тело – это целое, органическое целое, а вовсе не куски кожи или мяса. Тело не обязательно материальное. Это целое, человек, как объективная данность. И это очень важно.
Это был фрагмент архивной записи лекции библеиста, архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».